говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Как всегда, мы откроем этот час очередной, уже 387-й программой из авторского радиоцикла председателя Межрегиональной общественной организации «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Речь пойдет о том, что мы живем во времена всеобщей, всеохватной, всепоглощающей политики, и каждый из нас в той или иной мере воин на полях ее невидимых сражений. А затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередная беседа доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова «Духовные основы русской словесности». Сегодня он завершает разговор о сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша жизнь сегодня так наполнена политическими событиями, что просто голова идет кругом. Где ж тут простому человеку во всем этом разобраться? Между тем, живя информационную эпоху, понимать суть происходящего просто жизненно важно. И сегодня мы с вами попробуем это сделать. В июне СМИ сообщили, что в Новосибирске запускают первую в России сверчковую ферму, которая будет выпускать сверчков, а потом из них будет делать муку, а из нее макароны, хлеб и печенье. Мол, подобные технологии уже используют в Финляндии, а в России, о ужас, нет ни одной автоматизированной линии. Директор стартапа Евгений Демидов с восторгом рассказал журналистам, что, цитата, «сверчки содержат до 75% белка, в то время как говядине его 25%, коэффициент усваиваемости белка насекомых гораздо выше, чем у растительного белка». Авторы планировали пустить сверчков сначала на корма для крупного рогатого скота, также зоомагазины, но там количество не то, неинтересно. Но тогда остается корм для людей. И еще спортивное питание, белковые добавки, также продукция без глютена, без лактозы, ну, все то, что сейчас модно. Они планируют выйти на рынок через год и накормить сверчками всю страну. Ну, а что касается Финляндии, компания Fazer действительно в 2017 году начала выпускать в Финляндии хлеб и шоколад с добавлением муки сверчков. Но продукция не вызвала спроса из-за ее сомнительного вкуса и дороговизны. Между тем, это вовсе не единичные попытки накормить нас фальшивой едой. Так, в 2019 году американская сеть Burger King начала продажу бургера с котлетой из растительного мяса на более чем 20 европейских рынках. Интересно, что этот бургер не был допущен к продаже на территории Евросоюза, поскольку в нем содержатся ГМО-ингредиенты. Тогда же сеть фастфуда KFC, тоже известная в России, запустила в одном из ресторанов в Атланте веганские бескостные крылья того же производителя по $1 за штуку. А в ноябре 2019 в России начали продавать альтернативное мясо из США. В мае 2020 Еврокомиссия приняла новое решение – разработать стратегию под названием «От фермы до стола», целью которой является повысить устойчивость сельского хозяйства ЕС и изменить пищевые привычки жителей Европы. Была создана схема «идеального чизбургера» – это цитата, которые появятся в рационе европейцев к 2030 году. Но мы помним, что к 2030 году все должно измениться. Мы сами должны изменяться. Мир будет другим. И в этом мире уже не будет просто человека. Будут биосущества. И в этом рационе появится идеальный чизбургер, который состоит из булочки цельнозерновой, свежей и бургера. А бургер будет сделан из растений или микроорганизмов, или морепродуктов, или насекомых, вспоминаем, сверчков, или червей буфало, ну, чтобы сократить потребление красного и переработанного мяса. В принципе, а зачем из червей делать бургеры? Можно и так их есть, верно ведь? Май 2021 года компания Unilever, один из ведущих мировых производителей продовольствия и товаров повседневного спроса, планировала активное продвижение растительных альтернатив мясной и молочной продукции и увеличение объемов их ежегодных продаж до 1 миллиарда евро к 2027 году. Так что, когда вы покупаете в магазине модное в определенных кругах так называемое немолоко, не забывайте об этом. А что за всем этим стоит? Ну, чтобы нам лучше это понять, давайте обратим наши взоры на Всемирный экономический форум «Детище», известного всем уже Шваба. ВЭФ, так называется эта структура. А в рамках ВЭФ одно из подразделений, важнейшее стратегическое подразделение, называется ИТ-форум, то есть Давос для продуктов питания. У ИТ-форума существуют стратегические партнерские отношения с производителями лекарств, компаниями, производящими имитацию мяса, а также ГМО-продукты. Вот это и будет наш пищевой рацион. ИТ-форум получает помощь ЮНИСЕФ в создании новых диетических рекомендаций для планеты и в инициативах в области устойчивого развития. А мы знаем, что эта фраза означает одно – сокращение населения. ИТ-форумом уже создана диета для здоровья планеты. Она включает в себя сокращение потребления мяса и молочных продуктов до 90% и замену их продуктами лабораторного производства – крупами и маслом, но последнее – это очень редко и очень мало. Ученый, эколог, защитник продовольственного суверенитета Вандана Шива сказал об этом так. Единый глобальный рацион ЭТ будет производиться с использованием западных технологий и сельскохозяйственных химикатов. Вот еще вам одна составляющая. Принуждение к этому суверенных стран посредством многонационального лоббирования – это продовольственный империализм. Реальный мотив – усиление контроля корпораций над продовольственной системой с помощью технологических решений. Какой вывод мы сделаем? Ну, похоже, с помощью кузнечиков нас потихоньку готовят к швабовским сценариям инклюзивного капитализма, согласно которым большая, читай, беднейшая часть человечества будет достойна только такой пищи. И ферма для кузнечиков – в Новосибирске, по мнению ряда экспертов, одно из звеньев этой цепи. В июле на геополитическую арену вновь вышла Всемирная организация здравоохранения ВОЗ. Интересно раскрыл суть этой структуры на круглом столе под названием «Психологическая оборона. Борьба за историю. Борьба за будущее» в июле 2020 года директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Далее будет цитата из его речи. Итак, в 1945 году два брата Даллеса, один директор ЦРУ, а второй госсекретарь, при финансовой поддержке Рокфеллера создали Всемирную организацию здравоохранения, чтобы взять под контроль состояние здоровья мира с целью влиять на него путем вакцинации и так далее. ВОЗ была создана на деньги Рокфеллера, а его ближайший друг и соратник Чисхолм стал первым президентом ВОЗ. И вот его цитата, приводит цитату Ковальчук. Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм, религиозные догмы, уничтожить понятие истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, заменить веру в опыт старших рациональным мышлением. Вот запоздалые цели, потребные для человеческого поведения. Это меморандум 1948 года. И Ковальчук добавляет, Чему надо учиться у американцев? Тому, что они играют в долгую. И это действительно так. 12 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил президента России Владимира Путина, что тот, цитата, «прекратил все коронавирусы в мире». А 13 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал все правительства вновь ввести масочный режим. Подчеркнул, что пандемия далека от завершения. Правительствам стран мира нужно, цитата, «применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения». ВОЗ планирует в ближайшее время, цитата, «информировать людей и широкую общественность о возрастающих рисках, связанных с новым распространением COVID-19». Ну, вспомним 2020 год. Началось тоже все с так называемого информирования. На деле-то были демонстрации кадров переполненных больниц, мучений заразившихся, верениц гробов, грузовиков, которые как будто бы везли эти гробы, но на самом деле нам только это говорили за кадром, и мы этого не видели. Попутно представляла статистика инфицированных, которых, впрочем, нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Между тем, 13 июля этого года ВОЗ также сообщила, мы уже подробно говорили об этом, что планирует официально признать существование третьего пола, обновив руководство по учету гендерной проблематики. Про гендер тоже подробно говорили на прошлой встрече. И далее цитата. «На фоне проявления новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития». Друзья мои, какие научные данные в области гендера? Какой концептуальный прогресс в области гендера? Откуда? Мы прекрасно знаем, что все легализации сексуальных извращений были политическими решениями, не медицинскими. При этом появляется все больше подтверждений, что COVID-19 был создан в лабораториях США. Вот вопрос, не был ли он предназначен создавать хаос по всему миру, на фоне которого ТНК будут реализовывать свои цели по установлению глобального контроля и мирового порядка. Параллельно с заявлениями главы ВОЗ последовали и некоторые противоречивые сообщения со стороны Роспотребнадзора. С одной стороны, там заявили, что не намерены вводить ковид-ограничения в России, так как вызванная под вариантами BA4 и BA5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцирует исходные штаммы альфа и дельта. А с другой сообщили, что людям из уязвимых категорий, тоже такой известный штамп, рекомендуется носить маски в общественных местах и проходить ревакцинацию. И вслед за этим оперативный штаб Москвы и власти Санкт-Петербурга и Калужской области распространили рекомендации о ношении масок в общественных местах в закрытых помещениях. Ну, друзья мои, когда в общественное поле, информационное поле выходят такие взаимоисключающие утверждения, такие противоречивые, это называется двойная связь. Вообще такая двойная связь, она способствует шизофренизации человека или общества. И мы видим эту технологию здесь так, чтобы сбить с толку, чтобы никто ничего не понимал. И вот это раздвоение сознания, оно потом действительно у кого-то срабатывает в виде обострения психиатрических проблем, которые проходили, может быть, как-то там сглажено. Ну, в общем, тенденция понятна. Следует ожидать продолжения нагнетания ситуации, как это было и в 2020-м. Сначала заявление ВОЗ, рекомендация Роспотребнадзора, затем нагнетание паники, подстраивание под методички ВОЗ со всевозможными ограничениями и наказаниями. При этом ВОЗ все это называет доверием к инструментам общественного здравоохранения, направленным на защиту здоровья социальным мерам, включая масочный режим, соблюдение социальной дистанции, вентиляцию помещений. Ну, вот такие вот меры доверия. Такие инструменты. А что же происходит на этот раз? Почему вот сейчас такое выступление ВОЗ именно в эту минуту, когда на самом деле мы согласны с президентом Белоруссии, да, все поменялось благодаря специальной военной операции. В мире в том числе поменялось, в том числе в здравоохранении. Вот по мнению ряда аналитиков, одна из возможных текущих целей – это подготовить почву для будущих протестных акций. Как подготовить? Наложить друг на друга такие две непростые ситуации. Одна – специальная военная операция, а другая – ограничение по поводу инфекции. И вот когда эти два взаимоусиливающих явления наложатся на общество, общество будет податливым и неустойчивым для того, чтобы слушать некие внушения. И на этом фоне легче будет разыграть всевозможные протестные акции внутри страны, начать их из-за рубежа, потом с помощью пятой колонны внутри страны потребовать быстрейшего установления мира с Украиной на любых условиях, даже на плохих для России. И будут, наверное, тогда звучать призывы, по мнению экспертов, там, оставлять освобожденные территории на Украине, подписывать мирный договор с врагами, потому что только так можно спасти жизни людей от коронавируса. Призовут поменять военные шлемы на маски, сплотиться перед, цитата, страшной эпидемической угрозой, которая будет объявлена выше суверенитета и национальной безопасности. Скажут, о каких интересах русского мира и безопасности России от НАТО может идти речь, когда в мире и в России разгул пандемии? Спросят, какие такие сакральные и традиционные семейные ценности вы отстаете? Люди всех гендеров умирают от коронавируса. Нужно ли вообще бороться против третьего или любого другого иного гендера? Объявят, что необходимо заботиться о здоровье жителей всех стран, а не подавлением врагов России. Скажут, что в этой ситуации нужно думать только об ограничительных мерах вакцинации всех жителей мира. Какая денацификация? Какая демилитаризация Украины? Какое распространение НАТО границам России? Все это фикции по сравнению с опасностью пандемии. Ну и на подмогу к уже существующим инфекциям могут подкинуть еще что-нибудь. Недаром границы Украины день и ночь работали 30 биолабораторий США. Ведь всего лишь 1 июля Роспотребнадзор официально объявил об отмене всех ковид-ограничений, включая маски, обязательную вакцинацию для ряда работников и тому подобное. Но нам, похоже, все это возвращать и приказывать не придется. Еще ничего нет, и дай бог не будет, обстановка спокойна, а мы с радостью кинулись натягивать на свои лица вожделенные тряпочки. Совсем не интересуюсь, зачем? В начале специальной военной операции Владимир Путин очень жестко сказал о пятой колонии, окопавшейся в России. А в июле он призвал говорить о солдатах и увековечивать их подвиги в искусстве. Далее цитата. «Ребята, которые там выполняют боевые задачи, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни, жертвуют собой для достижения цели спецоперации. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, защищают интересы России, обеспечивают безопасность нашей страны. Конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, чтобы их знала страна. Я думаю, что песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить, а не герои». Да, специальная военная операция меняет не только устройство Украины, она меняет структуру и конфигурацию сил в России, качественно меняет общество. Наша победа в ней зависит только от состояния нашего духа. И это на генетическом уровне чувствуют молодые ребята, отправляющиеся на фронт по зову сердца. Но зов сердца бывает разным. У кого-то он притворяется в рыдания по утраченным яхтам и дворцам. Отсюда и совсем иные действия. 8 июля в социальной сети наводнила новость. Деятельность военкора в зоне боевых действий должна быть регламентирована. Необходимость военной цензуры на линии фронта назрела. Пора уходить от информационной махновщины. И подпись «Эксперты». Кто эти эксперты? Откуда они? Кого представляют? Сказано не было. Но дошло даже до разговоров про трибунал над военкорами, которые часто вообще бесплатно сообщают с фронта информации, попутно сражаясь в рядах армии России или ЛДНР. Интересно, но факт. По данным опроса среди читателей даже либеральных телеграм-каналов, 66% выступили за экспертов Татарского, Сладкова, Подобного и остальных парней и девушек с фронта, и лишь 17% согласились с необходимостью их унять в той или иной форме. Ну, мы это берем слово в кавычки. И как в 2014 году, так и сейчас в зоне СВО оказалось более чем достаточно простых парней и девушек, которые поехали туда не бюджеты осваивать, а потому что война – родина свои. Они выросли на героях Великой Отечественной, а не на Дане Милохине и Грете Тунберг. Они простые, понятные людям. Они говорят обо всем без прикрас и говорят то, о чем люди думают и что видят сами. И пятая колонна видит в этом огромную угрозу для себя. Ожесточенно сражается за свой прежний сытый мирок, в котором нет места не только для победы России в войне, но и для самой России как таковой. Поэтому информационная война внутри страны идет и будет ожесточенно набирать обороты. А снаружи в ход пошла новая информационная артиллерия. В начале июля СМИ распространили интервью бывшего советника британского правительства, ведущего специалиста по искусственному интеллекту Великобритании, Катрионы Кэмпбелл, американско-британскому порталу, в котором она сделала прогноз относительно того, как люди будут избавляться от желания заводить и воспитывать детей. Вот ни много ни мало. Она поведала, что созданные компьютером виртуальные младенцы, владение которыми будет стоить около $25 в месяц по подписке. Ну, как вы сейчас подписываетесь на приложение? Вот такой ребенок будет как приложение по подписке. Вероятно, станут обычным явлением к началу 2070-х годов. Она утверждает, что каждый пятый потенциальный родитель выберет именно виртуального цифрового ребенка. Это вот дословная цитата. И далее, тоже цитата. «При правильном управлении это может помочь нам решить некоторые из самых насущных проблем современности, включая перенаселенность, то есть откровенно говорит о целях. Это же война, она демографическая, но цель у нее одна и та же – уничтожать население». Катриона Кэмпбелл ожидает, что к 2070 году так называемая дополненная реальность и тактильные сенсорные перчатки сделают общение с виртуальными младенцами таким, как будто это живое существо. По ее мнению, с помощью электронных устройств, планшета, смартфонов и соответствующих программ люди смогут иметь виртуальных детей, нячить их, ласкать, кормить, учить говорить и так далее и тому подобное. Все это в кавычках, все эти нячить, ласкать и кормить. Дети, существующие в метавселенной, по мнению Кэмпбелл, будут неотличимы от детей в реальном мире. По мере развития метавселенной, говорит она, я вижу, как виртуальные дети становятся полностью принятой частью общества, большей частью развитого мира. Вот к чему нас ведут. Чтобы мы жили там, где-то там, и там мы заводили детей, ласкали, нячили, кормили, никому не доставляли хлопот, лежали бы себе в очках дополненной реальности на кроватях и потихонечку умирали, потому что не ели, не пили, вот только туда смотрели, год, два, три, и тебя нет. Вот чем не решение проблемы перенаселения так называемой, которая реально не существует. То есть люди в этом мире должны обладать совершенными электронными гаджетами, иметь доступ в интернет. И главное, вся их жизнь должна быть сопряжена с электронными устройствами до такой степени, что без гаджета человек будет чувствовать себя потерянным вне времени и пространства. Ну и далее цитата. Это приведет к первой полностью цифровой демографической ситуации. Вот какое название придумали. Цифровая демографическая ситуация. Которая, хотя и несколько странная на первый взгляд, даже она это признает. Но на самом деле, говорит она, представляет собой то, что может стать одним из важных технологических прорывов человечества с момента наступления бронзового века, учитывая потенциальное влияние на глобальное население и социальные изменения. И это, в общем-то, не фантазии, не просто разговор. Все это содержится в ее книге, только что вышедшей, под названием «Искусственный интеллект по замыслу, двоеточие, план жизни с искусственным интеллектом». И продается книга в сети Amazon. Кэмпбелл разъезжает с рекламными лекциями по различным европейским учреждениям, выступала на некоторых крупнейших мировых конференциях, включая глобальный конгресс Microsoft. За нею, безусловно, стоит Билл Гейтс, знаменитый вакцинацией в Африке, сделавший сотни тысяч молодых женщин бесплодными. Марк Цукерберг, Мета – это организация, признанная экстремистской деятельностью, запрещена на территории России – планирует выпустить на рынок гарнитуру дополненной реальности, пересадить человечество в виртуальную реальность взамен созидательного труда и живого общения. Хозяин давосского форума Клаус Шваб, ну, про него мы уже все знаем, можно не пояснять. Владелец фонда «Открытое общество», деятельность фонда признана также нежелательной в России, Джордж Сорос пропагандирует аборты и свободную любовь извращенцев, от которой дети не рождаются. Ну и иные глобальные режиссеры. Когда мы говорим про виртуальных младенцев, то, наверное, есть соблазн относиться к этому легкомысленно. Ну, игрушка какая-то, ну, тамагочи, что ли. Но тут все глубже. У человека будет создаваться впечатление того, что он действительно заботится о ком-то, поскольку он будет реально тратить силы и время. И эти силы и время будут уходить никуда, как в компьютерной игре, где также происходит потеря времени, сил и в конечном итоге в самой жизни. Это демографическая война глобалистской элиты со всем миром. А с духовной точки зрения предлагаемые Кэмпбелл виртуальные младенцы – это чистой воды сатанизм. Ну, как и гендерная идеология, как и метавселенная и прочий набор либеральных опций и свобод. Да, все это они намечают на 2070 год. Вряд ли это нас касается, скажут многие. Да вообще сбудется ли? Но вспомним, США играют в долгую. И добавим, не только они. Поэтому, если не видеть опасности, не знать ее в лицо и не трезвиться, то мышеловка гарантированно захлопнется. И даже, возможно, намного раньше. Но никто этого уже даже и не заметит. Поэтому мало только знать, нужно и делать. Ведь вера без дел мертва. Так что, друзья, те, кто не согласен с перспективами садомизации и дестабилизации страны, могут направлять телеграммы президенту в Госдуму с требованием выхода России из Всемирной организации здравоохранения. Вот видите, как сегодня все сплетено в информационном поле. Все имеет значение. Одно проистекает из другого, и нигде нет мелочей. А информационная война в современном мире имеет как минимум такую же значимость, как и сами боевые действия. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в группе ВКонтакте и на канале YouTube с таким же названием. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. А также присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державная 22 часа каждый вечер, каждого себя по своему местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. А также присоединиться к молитве по соглашению в это же время с прошением спасти и защитить страну нашу, дома наши, детей наших и нас грешных от руса, потопа, глада, огня, меча, нашествия иноплеменных, и список можно продолжить. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Вот этой неизменной истиной руководствовался русский народ, слагая сказки для малышей, где в занимательной форме было не просто назидание, а приобщение к евангельским основам. С этих позиций и присмотрелся внимательнее к сказке Сергея Тимофеевича Аксакова, рассказанной ему в детстве ключницей Пелагеей, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков в своем радиоцикле «Духовные основы русской словесности». Он завершает сегодня разговор об этом замечательном произведении, знакомом каждому с детства и открывающемся сегодня заново. Итак, в прошлой программе Александр Николаевич Ужанков остановился на том, что младшая любимая дочь купца попала в неведомое царство государства.
И вот здесь ей на ум пришло, что хорошо бы отправить весточку отцу, родителю своему. Не успела она там подумать, как видит, перед ней бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо своему батюшке родимому, сестрице своим любезным. Но где? Нелюбимым, любезным. Вот как тонко здесь нужно чувствовать лексику. «Не плачьте обо мне, не горюйте, живу во дворце у зверя лесного чуда морского, как королевишна». Мать Аня ведь тоже королевишны. «Самого его не вижу, не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словами огненными, а знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет. Не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожей своей». То есть, в принципе, как вот в таких сказках всегда есть загадки, которые не всегда поддаются отгадке сразу, с первого раза. Ну, это уже сколько было загадок, мы уже их рассмотрели. И вот здесь такая очередная загадка. Почему он называет госпожей своей? Это чудище. Не успел он написать, печатью припечатать, как пропало письмо, то есть уже было, так сказать, отправлено. Ну и вот уже здесь теперь начинается выстраиваться взаимоотношения. То есть как человек постигает вот духовно или душевно отношения с другим человеком, на каком уровне выстраиваются взаимоотношения, как появляется вот это чувство, которое никто не знает, как оно выглядит, но все его чувствуют, та самая любовь. Вот как она ощущается, как она понимается. Хорошие отношения, да, конечно же, здесь любую прихоть исполняет это чудище. И замечательный совершенно дворец, сад. «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами?» Не моими, своими. То есть, смотрите, он как бы, так сказать, все ей уже отдает в это служение. «Угощением прислугою». Заговорила голосом радостным молодая дочь купеческая, касавица писаная. «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю». А это уже интересное замечание. Это уже дается обет, то есть дается обещание. А поскольку зверь этот лесной знает, читает мысли, он прекрасно понимает, что действительно, если она это говорит, то она говорит от чистого сердца. Вот есть такое выражение, от чистого сердца. То есть без какого-нибудь задней мысли, без злого умысла. То есть вот она искренне говорит. «Я из воли твоей никогда не выступлю». Но с другой стороны, ведь это обещание жены, венчанной жены. Так только может обещать только жена. Но она ему не жена. Вот это, как в любой сказке, вот так по чуть-чуть конечной цели рассказчик и продвигает нас, своих вот слушателей или читателей. Потому что под одно, второе, такое, знаки такие судьбы, да, куда будет двигаться этот сюжет. «Благодарю тебя за твои угощения, лучше твоих палат, высоких своих зеленых садов не найти на белом свете. Как же мне недовольно быть?» То есть это для нее не главное. Да, все это красиво, замечательно, но это не главное. Только единственное, что вот она одна, и, естественно, ей страшно. Вот только подумался, не бойся, моя госпожа, прекрасно, слова огненные появляются, не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка Синая, прислуга ее из дома батюшки, верная, любимая. Ну и вообще-то тут, в общем-то, много душ человеческих, душ в этих палатах, только ты их не видишь и не слышишь. Но они все вместе со мной берегут тебя день и ночь, и не дадим мы тебя, даже ветру на тебя дунуть, не дадим и пылинки сесть. Вот тоже интересно, почему души человеческие, которые здесь присутствуют, невидимы. Это только в мире ином. Они могут быть невидимы, эти души. В апокрифах довольно-таки часто это присутствует, когда души человеческие не видны. Это какое-то отражение мира иного, или же это, ну, вот сказочный прием, чтобы вот показать, что со временем тайна может быть явным. Ну, должно пройти испытание. Вот каждый человек проходит через испытание в своем духовном развитии. Духовном, не душевном. И вот когда он, да, достигает апогея, тогда действительно очи духовно открываются, тогда ему становится видимо то, что прежде, будучи человеком вот таким мирским, не было для его глаз, не для очей духовных, а именно для физических глаз, было совершенно недоступно. Ну вот действительно увидела свою девушку, верную и любимую, которая от страха чуть жива. Ну и, конечно, обрадовалась, расспросили все об отце и сестрах, все у них замечательно. Стали не жить, поживать. Молодая дочка, купеческая красавица. Всякий день ей готовы новые наряды, богатые, убранство всякие и так далее. Но смотри, это ее абсолютно не привлекает. Вот то, что, казалось бы, зачем должна гадаться, это абсолютно ее не привлекает. Более того, она занимается рукоделием. Вышла она там для отца, вышла она для своих сестер. А самую богатую, самое богатое полотенце, но по-древнерусски это ширинка, самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому. Видите, уже оценка. Хозяин ласковый. С чего начинается чувство? С ощущения ласки. И тут, смотрите, и благодарность. Самое красивое ее рукоделие она дарит хозяину ласковому. Мало ли того, времени прошло, стала привыкать к своему житью-бытию, уже не дивуется, и возлюбляла она своего господина, милостивого, день ото дня. Возлюбляла, то есть вот развивалось чувство, ну, простонаречное слово, вот по милости его оценила, и видела она, что недаром он зовет ее госпожей свою, что любит ее он пуще самого себя. То есть она ощутила его любовь. Она его не видит, но она ощущает эту любовь. Любовь пальцами не пощупаешь. Значит, она уже начинает ощущать его. Захотелось ей его голоса послушать. Смотрите, уже начинается, ну, как бы материализация вот того, что чувство появляется, но чувство к кому? Пока, так сказать, вот предмета этой любви нету. Захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, потому что то там они только переписывались. Стала его на том просить, молить. Да, зверь лесной, чудо морской, не скоро на его просьбу соглашается. Испугать ее своим голосом опасается. Ну и потом, когда она уже, так сказать, настырно стала его просить, она же госпожа, значит, он же не может в конце концов ей отказать. Приходи сегодня в зеленый сад, сядь на свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так, говори со мной, мой верный раб. Вот спустя какое-то время приходит она, бьется сердечко у нее, как о пташке пойманной. То есть, естественно, волнуется, потому что начинается материализоваться ее вот те самые сокровенные и мысли, и чувства, потому что она уже чего-то догадывается, может, но ей хочется уже увидеть этого, или хотя бы пока услышать господина. «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей, смотрите, упорной милости, не убоюсь я и рева звериного, говори со мной, не опасающийся». И рева звериного. Ну, как бы, опять же таки, догадывается, что может быть. Духовный человек всегда внутренне получает подсказку, что может быть. Если он, да, вот такой чист, безгрешен, и такую подсказку получает. И услышано ровно, кто вздохнул за беседкой. Раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще полголоса. То есть вот, ну, такое должно быть совершенно обескураживающее, так сказать, голос, который даже и страх должен вызвать. Вздрогнула сначала молодая дочь купеческая, красавица писаная. Все время красавица писаная. Вот все время подчеркивается ее внешняя красота. Но мы-то видим, как развивается ее внутренняя красота. Точнее, не развивается, а отражается. Вот в ее поступках, ее поведении, в отношении к господину. Красота внешняя, красавица писаная, это как бы изначальная данность. Но вот внутренняя красота, она ведь, по идее, должна отражаться в этой внешней красоте. Вот теперь мы начинаем в этом сказке и замечать эту внутреннюю ее красоту. Только со страхом своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать и заслушалась. И стало у нее на сердце радостно. Знаете, голоса не испугалась, заслушалась. И на сердце радостно. То есть вот чувство усиливается. По милости возлюбила, а теперь еще, смотрите, и уже страх пропадает перед этим голосом. И уже, когда они гуляли, она гуляла, да, и он где-то, так сказать, вот гулял, где-то рядом, она обращалась к нему. «Здесь ли ты мой добрый, любимый господин?» «Добрый и любимый, за доброту любимый. Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб и неизменный друг». Раб, потому что исполняет все прихоти, все мысли, ну, хотя прихоти-то, в общем-то, и нету, но все желания, скажем так. Как верный раб, он все это исполняет, и верный друг неизменный. Да, то есть он готов все это выполнить. Ну, еще прошло какое-то время, захотела она его, естественно, увидеть. Смотрите, дальнейшая материализация. А он отвечает, не проси, не моли меня, госпожа моя прекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показала тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голоса моего попривыкла ты, мы живем с тобой в дружбе, в согласии с друг другом. Почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную. То есть ответное чувство. А увидишь меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, и прогонишь ты меня с глаз долой. А в разлуке с тобой я умру с тоски. Ну, не слушала она таких речей, молодая купецкая дочь. Пуще прежнего клясться стала, что никакого на свете страшилища не испугается, что не разлюбит она своего господина милостивого. Смотрите, не разлюбит не того, кого увидит, а не разлюбит господина милостивого. То есть она... То, что в нем есть, она никогда не разлюбит. Неважно, в какой это будет оболочке. Потому что внутреннее гораздо ценнее внешнего. И говорит ему таковы слова. Если ты стар человек, будь мне дедушкой. Если середович, то есть средних лет, будь мне дядюшкой. Если молод, ты будь названный брат. И поколь я жива, будь мне сердечный друг. Долго-долго лесной зверь не хотел являться ей. Ну, сдался. Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. То есть вот видите, уже возникает вот то родство душ, и как аукнется, так и откликнется. Люблю тебя пуще самого себя и уже готов даже чтобы удовлетворить ее просьбу, готов на то, что страшнее всего для него, что она увидит его безобразного и тут же разлюбит. Но готов, опять же таки, и на это, чтобы удовлетворить ее просьбу. Ну и при этом он говорит: «А коли станет не в моготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи». Потому что любовь, она жертвенна, она по свободе воли. И муки вечно не хочу, да? «Ты найдешь в опочивании своей у себя под подушкой мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, и очутися ты у батюшки родимого. И ничего обо мне николи не услышишь». То есть есть выход из сложившейся ситуации. Свобода выбора. Можешь остаться здесь, но когда увидишь это безобразное совершенно тело, так сказать, ты можешь все это покинуть. «Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купеческая, красавица писаная». Вот смотрите, здесь роковое. «Крепко на себя понадеялась». Может ли человек в такой ситуации понадеяться только на себя? Если только на себя, будет проигрыш. 100%. И вот когда, да, он перебежал там дорогу, он даже не явился ей, только мельком, так сказать, перебежал дорогу, не взвидела света молодая дочка, а купеческая, плеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Переоценила свои силы. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское. А теперь смотрите, как описано. Руки кривые, на руках ногти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие верблюжьи, весь мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Вот все, что можно взять в природе, самого уродливого, да, скомпоновать, и такое чудище и оказалось. Но с другой стороны, мы с вами знаем, что человеческая фантазия не способна придумать нечто такое, чего нет в природе, чего человек не видел. Поэтому вот чудище, оно такое и получилось, безобразное. «Полежавши долго ли, мало ли, опомяталась, слышит, плачет кто-то нее, горючими слезами обливается, говорит голосом жалостным: погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица прекрасного, не захочешь ты меня теперь слышать, и пришло мне время умереть смертью безвременную». То есть теперь не только чтобы его видеть, но и голос не захочет слышать. «Стало ей жалко, совестно». Вот замечательно. «Жалко и совестно». То есть вот жаль и совесть, то есть ну, вот он же к ней хорошо относится. Значит, такое его чудо-юдо. «Совладала она со своим страхом великим и своим сердцем робким девичьим. Заговорила она голосом твердым», то есть взяла себя в руки. «Нет, не бойся, ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей». Знаете, все на милостях. «Покажись мне теперь же в своем виде давешнем, я только впервые испугалась». Показался ей лесной зверь чудо морское в своем страшном виде, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько ни звала его. Гуляли они до ночи темной, вели беседы прежние ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха малая дочь купеца, красавица писаная». То есть, опять же таки, сердце, оно же подсказывает. Всегда лучший индикатор – это наше сердце. А в сердце ум, очень духовные. Вот они-то все это подсказывают. Ну и хотя сначала разглядь его испугалась, а виду не показала, а скоро и страх ее вовсе прошел. Потому что отношения, опять же таки, не, так сказать, вот внешние, да, а внутренние. И день-деньской почти не разлучались. Ну и вот приснился ей сон, что батюшка нездоров лежит, крутинится, и чудо лесное спрашивает у нее, что ж случилось. Она говорит ему, что вот недобрый сон, и стала просить у него изволения повидать своего батюшка родимого, да, и сестрить своих любезных. Нелюбимых, любезных. Тоже вот лексика, она замечательно здесь подобрана. Ну и зверились, ну и отвечает: «А зачем тебе мое изволение? Перстень у тебя под подушкой лежит. Дескать, ты сама, свобода выбора у тебя есть. Хочешь навесить батюшку, оставайся у него, пока не соскучишься». Ну, по кому? По нему пососкучиться, то есть по зверю лесному. «А только я скажу тебе, коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я той же минутою по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя. Жить без тебя не смогу». Помните, усладой для него был аленький цветочек. Но теперь смотрите, взамен аленького цветочка он получил еще большую жизненную усладу. в виде этой купеческой дочери. И теперь уже без нее жить не сможет. Но сроком 3 дня и 3 ночи. Ну вот как, собственно, он и давал такой же срок и самому купцу. Стал он заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до 3 дней и 3 ночей воротится палаты его высокие. Вот, в кратком содержании сказки не везде вот это вот есть, что за час. Тогда становится понятно, почему сестры переведут на час раньше. Потому что она пообещала не в урочный час вернуться, а еще даже за час до вот этого урочного часа, то есть до установленного срока, что за час она вернется. Ну и вот надела перстень, оказалось, идет она на высокое крыльцо родительских палат каменных, набежала к ней прислуга, подняли шум крик, прибежали сестрицы любезные, увидевшие ее диву, дались красоте ее девичьей. Вот вам удар по средней, потому что она хотела же красоту, так сказать, точнее, постарше, красоту же она хотела иметь, да? Наряду царскому королевскому подхватили под белые руки, повели к батюшке родимому, а батюшка нездоров лежит, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись. То есть, ну вот почему он чахнет? Да потому что не знает, как там дочь. И от радости не вспомнился он, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, удивился ее красоте девичьей наряду царскому, королевскому. То есть, смотрите, если те были как королевишны, то это уже королева. То есть наряды у нее королевские, царские. Внутреннее состояние, как отражается во внешнем. То есть вот у нее-то, смотрите, не было на все протяжении этого рассказа повествования стремления к чему-то материальному, богатому, красивому и так далее, и так далее. А все это получалось как бы само собой. Ну да, заветное желание исполнял этот зверь дивный. Но не это-то самое главное. По мере ее духовного возрастания оказывается и внешнее благополучие, и красота внешняя. Потому что внешнее – суть отражения внутреннего. Вот это самое главное. Вспомните Акакий Акакиевич. Вот самое главное, что внешнее – отражение внутреннего. Ведь она же борется со своими страстями, страхами, когда вот услышать голос, увидеть его и так далее. Все равно, почему она сумела побороть? Да потому что все это, вот любые человеческие испытания, они способствуют духовному развитию человека. И вот каждое испытание – это новое развитие духовное, ее духовное развитие. И опять же таки, это все отражается внешним. Ну вот она все рассказала до слова, что с ней произошло, никакой крохи не скрываючи. Замечательно, да? Никакой крохи. То есть вот чистая совесть, абсолютная – это показатель и есть вот этого духовного ее состояния. А сестрам старшим, слушая про богатство несметное, они на что? На богатство? Да и про власть ее царскую над своим господином. Смотрите, о, словно над рабом своим инда завидно стало. А вот вам чувства и проявляются этих старших сестер. Они любезные, но любимые. Сами любить не могут. Любезничать могут. Скрывать свои чувства могут. А тут вот завидно стало. Ну и вот, когда нам знали, что вот 3 дня и 3 ночи, а сестры-то не скрывающие говорят, да пусть диаколеет, туда ему и дорога, то есть вот не возвращайся назад, прогневалась на сестер старших, дорогая гостья, меньшая дочь, и сказала им таковы слова: «Если моему господину доброму и ласкому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютую», а несказанную любовь, да, «заплачу его смертью лютую, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, а стоит тогда меня отдать диким зверям на растерзание». И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, что до срока ровно за час воротиться к зверю лесному, чуду морскому. А сестрам-то в досаду было. То есть, смотрите, опять же такие чувства. То им в досаду. Вот они и задумали, что вот когда придет час, то есть на третий день, привести на час все часы. Причем какие часы, оказывается, отцовские, английские, немецкие и еще и прочее. И задумали они дело хитрое, да? И вот, когда пришел настоящий час, то есть вот когда она должна уже за час возвращаться, стало у молодой купеческой дочери сердце болеть и щемить. Ровно стало что-нибудь подмывать. Его смотрит она, то и дело на часы отцовские. А все равно, ну, а там же на час переведено. Ну, а сестры, наоборот, вопросы там задают, так сказать, чтобы вот сбить ее с толку, не отпускают ее, задерживают, а, однако, сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая красавица писана. То есть, опять же таки, вот то духовное единение, которое у него было с отцом, и теперь уже теперь с этим милым другом, господином ее, приняла от отца благословение родительское. Без него никуда. Не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золотой перстень и оказалась в дворце зверя лесного чуда морского. И удивляется, что нет никого. Закричала громким голосом. «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Чего же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначена целым часом со минуточкой». Но она так думала. То есть она не просто на час, а даже еще и со минуточкой. То есть как бы больше. И вот это есть чистосердечное признание, потому что сразу видно, что нет ее вины. Она даже еще раньше обещанного вернулась, как ей казалось. Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. Трогнуло сердечко у купеческой дочери. Почуя она нечто недоброе, побежала, обежала вся палата, не нашла милого друга. Побежала на пригорок Муравчатый. То есть она понимает, откуда все началось, там оно должно и закончиться. Так вот, пробежала, где красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь чудо-морской лежит на пригорке, обхватил аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала она будить потихонечку. Он не слышит. Принялась будить покрепче. Схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной чудо морское бездыханен, мертвый лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла голову свою господина доброму, голову безобразную, противную, и завопила истошным голосом. «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного. Вот только теперь мы видим вот настоящую цену аленького цветочка, потому что не аленький цветочек она просила у отца, а вот того самого жениха желанного. Но чтобы его получить, нужно было через столь испытаний пройти». И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, заплясали земля от грома великого, и упала без памяти молодая дочь купеческая. Много ли, мало времени пролежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она в себя в палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле, то есть уже как царица, видите, с ракомениями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованной, перед ним стоят отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. То есть, знаете, вот то, что грезилось, мир невидимый, в одночасье стал видимым. И даже уже с сестрами и с отцом. И возговорил к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короной царскою. «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанной». Смотрите, не женой, а пока невестой. А что еще есть разница? Потому что она еще должна к нему такому привыкнуть. Ведь она этого образа еще не знает. С ним нужно еще свыкнуться. А другой знает. Ну и дальше этот молодой принц говорит. «Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного могучего. Украла меня еще малолетнего, и сатанинским колдовством, своим силою нечистой, оборотила меня в чудище страшное, и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией». Видите, страшным для всякой твари, то есть творения Божьего. Почему звери все разбегались, и вокруг в этом глухом лесу не было никаких зверей. Пока не найдется красная девица, какого бы роду звания ни была бы она, неважно, да, полюбит меня в образе страшилища, пожелает быть моей женой законною, тогда колдовство все и кончится. И стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. Смотрите, прогневалась не на него злая волшебница, а на его родителя. Вот мы много раз поднимали это в древнерусской словесности, эту тему, что порою за нераскаянные грехи родителей отвечают дети. Эта тема присутствует и в русской литературе, в том числе 19 века. Нераскаянный грех. Вот благословение родительское и в то же время нераскаянный грех. Вот тут вот, видите, родитель не раскаялся, значит, вот чтобы наказать родителя, можно наказать через детей. Сделать безобразным его ребенка. Но что преображает? Преображает любовь. Поэтому вот условие такого преображения, то есть восстановление справедливости, это возможно только через любовь. И так я жил страшилищем, да, ровно 30 лет, и, смотрите, в этот свой дворец залучал я заколдованный 11 девиц красных, ты была 12-я. Вот тех 11, значит, не прошли все эти испытания. Почему? Потому что вот не было того самого духовного возрастания. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. То есть воспринимали внешнее, не оценивая внутреннее. Оценивать внутреннее можно, опять же таки, будучи вот соизмеримым по своему духовному наполнению с объектом этой любви. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мою ласки и угождение, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. То есть описать ее невозможно. И будешь ты теперь за ту женою короля славного королевою, царстве могучим. Тогда все тому подивились, свита до земли преклонились. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, без условения опять же таки нельзя, и молодому принцу-королевичу. Поздравили жениха с невестой, сестры старше, завистливые, смотрите, уже не любезные, а завистливые. И все слуги верные, бояре великие, кавалеры ратные, немало немедля принялись весельем перком, да за свадебку устали жить, да поживать, добра наживать. Я сама там была, мед пиво пила, по усам текло, да в рот не попало. Вот такая вот замечательная сказка. Видите, с каким удивительным духовным подтекстом. Да, можно говорить о справедливости, несправедливости, что вот там восторжует, много всяких разных аспектов. Ну, в таком сокращенном варианте этой сказки можно увидеть. Но самое главное, конечно, то, что вот Аксаков, человек, он был глубоко православным, и Пелагея Ключница, которая тоже была глубоко православная, как они эту сказку сумели одухотворить. А то, что мы видели в русских народных сказках, то и проникло в эту, ну, по сути дела, уже теперь литературную сказку, потому что есть литературная обработка. Так что самое главное – любовь, которая преображает. Вот эта любовь и преобразила зверя лесного, чудище морское. А самое главное, в общем-то, в жизни человека – это его духовность. Ну а любовь всегда остается жертвенной, потому что она не ищет своего. И поэтому получает самую большую царскую награду – венец небесный. Потому что Бог есть любовь.
Доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков завершил беседу о сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек». Но в одном из ближайших выпусков наших программ нас ждут новые встречи в замечательном цикле бесед профессора Ужанкова «Духовные основы русской словесности».